Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро будет свободным, если вы слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105.9 FM, в сети интернет, на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube-страницах проекта «Крым Реалии». У микрофона работают Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Мы начинаем. Сегодня поговорим о таких темах.
Работники скорой помощи получили надбавки за работу с COVID-19. Что говорили так называемые представители Крыма в ООН об этом в блоке интервью в Центральном. Ну и фейки о коронавирусе, во что не стоит верить крымчанам, поговорим в третьей части нашей программы.
Я приглашаю вас присоединяться к обсуждению тех тем, которые мы затрагиваем в нашем эфире. Вы можете это делать под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Можете комментировать происходящее. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, но, конечно же, учитывая, что идет прямой эфир, некоторые ваши комментарии могут ускользнуть от нашего внимания. Чтобы гарантированно вас услышали в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крыма и соседней России на этот номер бесплатны. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905.
Новость. Гоу!
На конференции Совета Безопасности ООН по Крыму, которую инициировала Россия, послы Франции, Бельгии и стран Евросоюза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины.
В частности, представитель Франции в ООН Николя де Ривьер сказал, что Франция никогда не признает аннексию Крыма. Далее цитата. Аннексия Крыма нарушает международное законодательство, в частности, Будапештский меморандум, согласно которому нужно уважать территориальную целостность Украины. Я рад, что сегодняшняя спикеры поделились впечатлениями, но я был впечатлен докладом 6 марта, когда представитель Верховного комиссара ООН рассказала о нарушениях прав человека, пытках, похищениях, незаконных задержаниях. Конец цитаты.
Он также отметил, что милитаризация аннексированного Крыма вызывает беспокойство. В свою очередь, постоянный представитель Бельгии в ООН Марк Пэкстон призвал Россию выполнить резолюции Организации Объединенных Наций.
Далее цитата. «То, что мы слышали на заседании 6 марта и то, что мы слышим сегодня, это большая разница. Бельгия считает Крым и Севастополь незаконно аннексированными. Мы призываем Россию соблюдать международное право. Мы обеспокоены преследованием журналистов и правозащитников. Мы призываем Россию освободить всех политических заключенных». Конец цитаты.
Постоянный представитель Евросоюза напомнил, что ООН не признал референдум, проведенный в Крыму в марте 2014 года. При этом посол России Василий Небензя во время конференции настаивал, что эта встреча якобы позволяет узнать реальную ситуацию по Крыму из первых уст.
На этом онлайн-заседании выступили заместитель председателя подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель пророссийской общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гритчина, бывший руководитель российского гостелеканала «Милет», депутат подконтрольного Кремлю Бахчисарайский Сарайского горсовета Эрвин Мусаев и Александр Макарь, ведущий российского телеканала «Крым-24» и бывший российский чиновник Симферополя.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила в эфире радио «Крым Реалии», что представители Украины не будут принимать участие в конференции Совбеза ООН по Крыму, которая организовывает Россия.
В последний раз тема Крыма поднималась в Совбезе ООН в марте этого года. Там проходило заседание по теме нарушения прав человека и планах деоккупации Крыма. Мероприятие организовано постоянными представительствами Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и Соединенных Штатов при ООН в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН.
Ну и подробнее о заседании вы можете послушать в следующей части нашей программы.
Важные события.
Россия продолжает осуществлять призыв жителей Крыма в свои вооруженные силы, несмотря на нарушение международного права. Об этом сказал постоянный представитель Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор, выступая в Вене 21 мая.
Далее цитата. «Принудительное привлечение лиц, защищенных 4-й Женевской конвенцией, к службе в вооруженных силах враждебного государства – это грубое нарушение Женевской конвенции и обязательств, которые Российская Федерация взяла на себя, подписав Женевскую конвенцию». Конец цитаты.
Представитель Соединенных Штатов отметил, что кроме принудительного призыва, Москва применяет в отношении крымчан уголовное наказание за отказ идти в армию. Далее еще одна цитата. Организация Human Rights Watch в 2019 году рассмотрела документы о судебных производствах в оккупированном Крыму и обнаружила 71 уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу и 63 обвинительных приговора в период между 2017 и 2019 годами. Крымская правозащитная группа зафиксировала 8 таких дел только в феврале 2020 года. Фактическое количество уголовных дел, вероятно, значительно больше. Конец цитаты.
Он напомнил слова госсекретаря США Майка Помпео, который в своей Крымской декларации в июле 2018 года заявил, что США не признают аннексию Крыма России.
4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма в воинские части Южного и других военных округов соседней России.
Прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначевный сообщил, что жители Крыма, которых призвали в российскую армию, не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины.
Также в прокуратуре Автономной Республики Крым просят крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
Новости.
Сотрудники скорой помощи в Крыму получили все надбавки. Копии соответствующих платежных документов были опубликованы в телеграм-канале Центра медицины катастроф Крыма.
Далее цитата. В ответ на информацию, размещенную на официальном сайте прокуратуры Республики Крым, сообщаем, что все текущие причитающиеся надбавки медицинскому персоналу бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи были планово выплачены вчера, 20 мая. Еще до публикации соответствующей информации прокуратурой. Конец цитаты.
В центре утверждают, что общая сумма выплат составила более 542 тысяч рублей, я процитирую. В связи с тем, что информация о подтверждении у тех или иных больных диагноза COVID-19 поступает неравномерно, выплаты производятся частями. Следующие выплаты будут осуществлены в конце месяца. Конец цитаты.
Накануне российская прокуратура в Крыму потребовала выплатить стимулирующие надбавки медикам на общую сумму более 300 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что российский следком начал проверку из-за сообщений о невыплате надбавок медикам.
В Крыму врачи жалуются на невыплату надбавок за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Сотрудники городской скорой помощи в Керчи записали видеообращение, в котором рассказали, что из 324 медиков обещанную надбавку в размере от 20 до 35 тысяч рублей получил только один человек и в неполном объеме. Большинство медиков работают за оклад в 12 500 рублей.
Крымчане имеют право знать.
Заместитель российского главы правительства Севастополя Денис Солодовников сообщил, что неизвестные продолжают вырубать деревья в фисташковой роще в бухте Омега.
В связи с этим власти намерены создать там особо охраняемую территорию. Соответствующее постановление принято 21 мая в ходе еженедельного заседания подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.
Далее цитата подконтрольного Кремлю заместителя главы правительства Севастополя Владимира Базарова. Севприроднадзор провел комплексное экологическое обследование территории, по которому с общественным советом были определены 2/3 границ предполагаемой особо охраняемой природной территории. Сейчас на сайте Севприроднадзора в онлайн-режиме проводится голосование. По его завершению мы направим результаты комплексного обследования и публичных слушаний в Минприроды. После того, как орган все согласует, мы вынесем на правительство утверждение границ ООПТ и параллельно выносим проект планировки территории. Конец цитаты.
Ну и стоит напомнить, с чего это история начиналась. Вот 17 октября 2019 года суд в Севастополе начал рассматривать дело по застройке фисташковой рощи в районе бухты Омега. Иск подало российское главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя против департамента архитектуры и градостроительства. Экологи требуют признать недействительным решение на многоэтажное строительство, выданное фирме специализированный застройщик «Декор». Предприятие собирается строить жилые дома на месте рощи фисташковой туполистной.
15 октября 2019 года Севприроднадзор просил суд принять обеспечительные меры и на время судебного разбирательства запретить специализированному застройщику «Декор» строить на территории рощи. Российский арбитражный суд Севастополя отказался удовлетворить ходатайство Севприроднадзора.
По генеральному плану Севастополя 2005 года на месте фисташковых зарослей обозначена зеленая зона. В 2016 году на территории рощи начали готовить площадку под новое строительство.
В июле 2019 года исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко выдал застройщику градостроительный план участка. Это спровоцировало очередную волну протестов. Временно исполняющий обязанности главы российского правительства Севастополя Михаил Развожаев предложил перепроектировать пространство и изъять земли у застройщиков. Жители требуют создать на остатках фисташковой рощи природоохранный объект.
Ну и напомним, что фисташка туполистная занесена в Красную книгу Украины и в Красную книгу соседней России. В бухте Омега деревья образовали естественные компактные рощи. Возраст фисташки в рощах от 100 до 500 лет. Ареал обитания фисташки в мире ограничен. Она растет в Иране, Турции, на Кавказе и в Крыму.
Новости.
Материалы журналистов проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии» попали в шорт-лист конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии».
В номинации «Лучшее интервью» на победу претендует материал под названием «Народ был в напряжении. Ощущение ужаса, который может произойти». Чайгос журналистов проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии» Катерина Некречи и Евгения Лупчака.
В категории «Лучшее новостное освещение резонансного события» может победить материал «Пытаются выдавить крымских татар. День массовых обысков и задержаний в Крыму» Елены Римовской и Юлии Стец из проекта «Крым. Реалии».
В категории «Лучшая публицистика» попал материал «Я на своей земле, а вы оккупант». Анты Балух, Анжелики Руденко из «Крым. Реалии».
Также в шорт-лист попали материалы и других журналистов украинского бюро «Радио Свобода». В частности, на награду за лучшее расследование претендуют сразу два материала программы «Схемы. Коррупция в деталях».
В спецноминации «Конструктивная журналистика» в шорт-лист премии попал материал Ярославы Трегубовой «Как это воспитывать сына с синдромом Дауна? История родителей, которые разрушают стереотипы».
Всего на конкурс журналисты подали 615 материалов. С полным перечнем шорт-лист премии можно ознакомиться на сайте «Крым. Реалии».
Новости.
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Он размещен на сайте Нижней Палаты Парламента, информирует в настоящее время.
Законопроект предлагает добавить в определение воспитания детей формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию. Это все было цитата из документа. Она взята из путинских поправок Конституции России, вынесенных на голосование, которое пока не состоялось из-за пандемии коронавируса.
Поправки также предлагают сделать воспитание составной частью образовательных программ. Я вот процитирую. Принятие федерального закона будет способствовать всестороннему, духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда. Конец цитаты.
Если этот закон будет принят, все школьные программы должны будут привести в соответствие с программами патриотического воспитания уже к 1 сентября 2021 года.
Новость.
Власти США объявили 21 мая о выходе из договора по открытому небу, в котором участвуют 35 стран, в том числе Россия, информирует в настоящее время.
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что причина выхода – постоянное нарушение условий этого договора со стороны России. Однако конкретных инцидентов не назвал. Агентство Associated Press сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже оповестила о своем решении иностранных партнеров, но не уточняла, кого именно.
Трамп подтвердил, что США выходят из договора по открытому небу, сообщает Associated Press. Также он заявил, что есть, цитирую, «хорошие шансы для заключения нового соглашения». А вот в Министерстве иностранных дел России сообщили, что пока не получали уведомления от США о выходе из договора по открытому небу.
В 2017 году российский самолет Ту-154М России на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Россией выполнил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием, Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ, а также над базой ВВС Соединенных Штатов Эндрюс в штате Мэриленд. Причем пролетел крайне низко над всеми этими зданиями. Соединенные Штаты тогда заявили, что он не имел права этого делать.
Крымчане имеют право знать.
Российскому оппозиционному активисту Константину Котову, осужденному на 4 года колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга, не смягчили приговор из-за лозунгов «Путин вор» и «Долой Путина». Это следует из мотивировочной части решения Мосгорсуда, информирует Радио Свобода.
Документ оказался в распоряжении российской газеты «Ведомости». В нем сказано, что Котов на акции оппозиции якобы скандировал лозунги, направленные, цитата, «на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России». И еще одна цитата, призывал к свержению президента России Владимира Путина.
Все это, согласно решению суда, является отягчающими обстоятельствами, поскольку свидетельствует о так называемом деструктивном поведении активиста, который представляет, цитирую, реальную угрозу общественным ценностям.
Константин Котов – это московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам, требовал обмена за заключенными между Россией и Украиной и выступал против аннексии Крыма. С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Новости.
Ну и коротко о погоде. В Симферополе сегодня пасмурно, в течение всего дня возможны осадки. Также в течение дня температура воздуха днем от 9 до 15, ночью до 10 градусов.
В Ялте сегодня пасмурно, в течение всего дня возможны осадки утром и вечером. Температура воздуха днем от 13 до 17 градусов тепла, ночью от около 13 градусов.
В Феодосии сегодня пасмурно, в течение всего дня осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем 13-17, ночью также около 13 градусов.
В Керчи сегодня пасмурно, в течение всего дня. Возможны осадки утром и ночью. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 14 градусов.
В Евпатории сегодня пасмурно, в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 12 до 13 градусов.
В Армянске сегодня пасмурно, в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18 градусов, а ночью от 10 до 12 градусов тепла. Это все новости на данную минуту. Я благодарю Андрея Гевко. Он вернется к нам в заключающей части нашей программы. Мы же переходим к обсуждению центральной темы нашего эфира. Поговорим о том, что происходило минувшей ночью во время вот этого заседания по формуле Ария, которое было инициировано членом Совбеза ООН России при участии так называемых крымских представителей. Вот поговорим о том, как это все происходило, что фактически прозвучало во время этой встречи, ну и главное, достигла ли Россия задекларированной цели, да, начать какой-то диалог между западным сообществом, между мировым сообществом, да, государствами-членами ООН и вот теми, кого Россия представила в роли крымчан. Присоединяйтесь к нашему разговору. Я напомню, что вы можете комментировать происходящее в нашем эфире под нашими трансляциями в Facebook и в YouTube, но гарантированно ваше мнение, ваши вопросы прозвучат в нашем эфире и прозвучат, соответственно, в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму, а для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер телефона 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я коротко напомню, где нас можно слышать, где нас можно видеть. На средних волнах на частоте 648 АМ, в FM-диапазоне на отметке 105.9 FM. Наш сигнал можно найти на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара мы доступны в сети интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии», открывайте мобильное приложение «Крым Реалии», доступное для всех платформ. Кроме того, вы можете присоединиться к нашей видеотрансляции на Facebook страницы «Крым Реалии» и на YouTube-канале проекта «Крым Реалии». Там же вы можете комментировать происходящее, но напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир и принять непосредственное участие в нем. 8 800 1006 926 для тех, кто слышит нас в Крыму, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер телефона 044 490 2905. Итак, поговорим мы сегодня о конференции, да, которую созвала Россия, член Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций. На этом онлайн-заседании выступили заместитель председателя подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель пророссийской общественной организации Украинская община Крыма Анастасия Гричина, бывший руководитель российского государственного канала Милет, депутат подконтрольного Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и Александр Макарь, ведущий российского телеканала Крым-24. Начали мы обсуждение этого события еще накануне вечером в вечернем эфире радио «Крым Реалии». Ну что ж, сейчас продолжим. Сейчас с нами на связи Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вчера вы в нашем эфире, опять же, анонсировали, да, что сегодня, уже по завершении этого мероприятия, вы сможете нам более детально предоставить оценку, да, того, что произошло и насколько успешным оказалось это мероприятие. Несколько слов об этом.
Ну что ж, я считаю, что действительно я был прав вчера в своих прогнозах. Все было очень живенько. Почти два часа пролетели, так сказать, незаметно. И самое-то главное, что все познается в сравнении. На мой взгляд, то мероприятие, которое было 6 марта, это такое было, в общем, на контрасте довольно унылое мероприятие. А здесь был честный диалог. Один только германский представитель выступал там 3 или 4 раза, если я не ошибаюсь. Запомнился мне своим, конечно, безупречным произношением Макарь. Очень эмоционально Анастасия выступала. Великолепен был, кстати, в роли модератора Небензя. Там особенно его шутка про лобстеров мне запомнилась. Но Украина сдалась без боя. То есть мало того, что Украина 6 марта не пригласила крымчан на свое мероприятие, да еще и проигнорировала вот это мероприятие 21 мая. Поэтому я, в общем, доволен. Я считаю, что это мероприятие прошло очень успешно.
Извините, по поводу позиции Украины. Давайте еще раз ее вспомним. Вчера в нашем эфире Катерина Зеленко, спикер МИД Украины, объяснила позицию Украины, почему Украина не принимала участие в этом событии. Давайте послушаем эту позицию и вернемся к нашему разговору.
Українська сторона не братиме участь в цьому фарсі. Цікаво, що Росія намагається зараз розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим. Натомість, попри запевнення російської сторони, продовжує блокувати безперешкодний доступ міжнародних моніторованих місій. До речі, в тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини. Для того, щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам здійснити моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно зараз бачить реальний стан справ на півострові. А реальний стан став такий, що черговий примусовий призов до окупаційної армії Російської Федерації відбувся. Березневий указ російського президента, який забороняє українським громадянам володіти землею в Криму, всі ми побачили. Ми бачимо, що в порушення наказу Міжнародного суду ООН Росія продовжує блокувати діяльність межлісу кримсько-татарського народу. Попри резолюції Генеральної асамблеї ООН, Емін Усеїн Куку та багато інших залишаються за ґратами. Ми, до речі, буквально нещодавно стали замислітками того, як російський суд просто цинічно відмовив апеляції адвокатам Меделінова, відомого блогера. Це все люди, які створюють дійсно небезпеку для російської окупаційної влади, оскільки не бояться говорити правду. Вони, в принципі, не бояться, і в цьому їх сила.
Напомню, что это был комментарий спикера МИД Украины Катерины Зеленко. Беседуем мы с Александром Молоховым, главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, вопрос вам такой. По вашему мнению, ну вот диалог-то вчера состоялся, потому что, ну, вот просмотрев, да, все два часа общения, ну, могут возникнуть вопросы, услышали ли участники этого диалога друг друга?
Ну, я могу сказать, что, например, выступление представителей Индонезии и Китая отличалось своей тональностью от выступления представителей европейских. А во-вторых, вопросы задавались с обоих сторон, то есть вопросы не только задавал, допустим, германский представитель всем участникам со стороны Крыма, но и они тоже задавали ему вопросы. Я еще раз повторяю, он выступал один только 3-4 раза. То есть это действительно был диалог трудный, честный, непростой. По большому счету, это действительно, ну, такая первая попытка начать дискуссию на столь высоком представительном уровне, на уровне Организации Объединенных Наций. Очень жаль, что в этом диалоге не захотели принимать участие представители Украины. Вот как мы только что слышали, просто обозначили это мероприятие как фарс, повторили вот как заезженную пластинку все эти обвинения, которые раз за разом выдвигаются. Ну, в общем, почему-то побоялись выступить. Еще раз повторю, на контрасте, мне кажется, что это мероприятие в лучшую сторону выгодно отличалось от того, что было 6 марта.
Но, насколько я понимаю, не только Украина отказалась от участия в этом мероприятии. Вчера все это было, ну, транслировалось, да, в формате онлайн-конференции. Там было видно количество участников. 34 их было всего вместе с теми пятью, да, спикерами, которые были организованы российской стороной. И что вы можете сказать относительно соотношения? Вы сказали о том, что было позитивным, да, для вашей стороны выступление китайской стороны и Индонезии, вы сказали, да. А что же по поводу того, что говорили остальные участники этой встречи?
Ну, остальные участники этой встречи со стороны Европы, собственно говоря, никто не ожидал, что они будут как-то по-другому выступать. Но отрадно уже то, что они впервые, может быть, услышали точку зрения самих крымчан. И не только они, кстати говоря, в отдельные моменты число наблюдающих за этой онлайн-трансляцией, там тоже был такой счетчик, достигало 200 человек. Это тоже немало, потому что мероприятие все-таки специфическое и проходило поздно, ну, фактически уже ночью. Поэтому это только первый шаг к этому диалогу, и было трудно ожидать, что позиция там тех же самых западных представителей развернется на 100%. Никто этого и не ожидал. Самое главное, что диалог начался.
Ну что ж, нас только на наши онлайн-трансляции в YouTube сейчас смотрит около 400 человек, поэтому расширяем вашу аудиторию. Давайте в продолжение нашего эфира послушаем то, о чем говорила Анастасия Гричина, это глава украинской общины Крыма.
Что касается Крыма, я хочу напомнить, что в уставе ООН закреплено право на самоопределение народов. Это один из основных принципов международного права. Что касается крымских украинцев, то мы ждали возвращения Крыма домой, в Россию. Все украинцы, в первую очередь крымчане, которые переживают за свой край, которые считали незаконную передачу полуострова в советский период Украине. Хочу напомнить коллегам, что референдум в 2014 году прошел абсолютно законно. Вы не видели глаза людей и радость на лицах, которые шли, голосовали на референдуме. И поверьте, мне очень жаль, что вас тогда не было. Что вы не могли видеть, что референдум прошел согласно всем законным нормам. И законам Республики Крым и Российской Федерации.
Ну вот, это были слова Анастасии Гричина. Это был один из немногих моментов, когда она говорила о том, что думают украинцы Крыма, которых она должна представлять. Я напомню, что основной момент ее выступления, с которым она вышла в эфир на этой конференции, это ущемление прав русскоязычных в Украине. Расскажите об, собственно, смысловой части вот выступлений участников. Вам не кажется, что она была в некоторой части оторвана от крымских реалий?
Ну, безусловно, нет. И то, о чем она говорила, очень ярко, эмоционально. Это был действительно крик души. Это отнюдь не заученный какой-то был текст. Это было видно, это не спрячешь, это не скроешь. Это видно с экрана телевизора, монитора. И так, как она, думают очень многие крымчане. Ну, это бесспорно, так как, в общем, я часто бываю в Крыму. И, конечно, в Крыму есть проблемы, но они решаются, решаются властями. Поэтому, как и в любом другом регионе мира, земного шара, России и на Украине. Поэтому мне не показалось, что это выступление было каким-то искусственным, оторванным от реальности. Как и все остальные выступления, те, кто от имени Крыма выступал.
Ну вот вы, как глава экспертного совета по международно-правовым вопросам, как специалист в международном праве, скажите, насколько состоятельны доводы, ну в том числе, да, во-первых, Анастасии Гричиной о том, что вот в Крыму существует некий народ, который в марте 2014 года, значит, заявил о своем праве на самоопределение, вот о каком народе идет речь, могли бы вы здесь сказать, и насколько релевантным являются отсылки еще одного участника этой конференции, Эрвина Мусаева, к 138-й статье Конституции, которая вот в разделе, да, ведения Автономной Республики Крым предусматривает право проведения местных референдумов, но территориальное устройство страны от местных референдумов не зависит, не решаются эти вопросы на местных референдумах по законам Украины.
Ну, отвечая на ваш вопрос по поводу крымского народа, ну, может быть, говорить о том, что это народ как таковой, достаточно и сложно с точки зрения там этнологии, но как субэтнос, я думаю, что сложилась в Крыму в советский период некая общность и со своей ментальностью, со своей психологией. Кто-то там считает, что это, так сказать, какие-то были очень советские
этой,
люди.
Этой общности, этой общности есть определение в международном праве?
Это спорный вопрос. В частности, у нас по этому поводу лично у меня была очень интересная дискуссия в ноябре 2018 года на форуме национальных меньшин в Женеве. Я по этому поводу выступал как раз и говорил о том, что вот такая дефиниция, она выдвигается как субэтнос, конечно, может быть, не как народ, как народность, потому что есть крымские татары, есть русские, есть украинцы, есть другие народы, населяющие Крым. А это скорее как некий субэтнос. Это такой термин, на котором должны, наверное, все-таки специалисты. Тут в данном случае важно было то, даже, может быть, что именно, как он это говорит. Ну, можно ошибаться, и если вы говорите там о, допустим, Эрвина Мусаева, то я знаю, что да, конечно, далеко не все специалисты в области международного права там согласны будут с толкованием им 138 статьи Украинской Конституции. Действительно спорный, дискуссионный вопрос. В свое время наша рабочая группа подготовила доклад на эту тему по проблематике крымского референдума. И мы как раз там рассуждали о соотношении международного права на самоопределение и права на соблюдение территориальной целостности. Да, я знаю, что есть другая точка зрения по этому поводу. По поводу, в частности, пределов, на которые, так сказать, распространяется 138-я статья Конституции. И там действительно говорится о местном референдуме. Но тут главное была высказана эта точка зрения, что началась дискуссия. И мне кажется, вот здесь есть рациональное зерно в том, о чем говорил Эрвин Мусаев. И еще раз повторяю, он не одинок в своем мнении. Очень многие тоже думают так же, как он. Поэтому все было, на мой взгляд, вполне достойно.
Еще я хотел бы спросить о том, кто помогал готовить англоязычные тексты выступления для участников этой конференции. Я почему об этом спрашиваю? Один из фрагментов очень сильную реакцию получил среди крымских татар этой конференции. Да, я сейчас говорю о словах Исадуллаха Баирова. Давайте послушаем на языке оригинала, это английский язык.
Dear friends, it's very funny to hear about our problems from you. This is the beauty of international diplomacy. I will try to answer the questions. Let's take it in order. I'm not sure that I will be heard, but I will say my vision. As previous speakers have said, if you hold a referendum in Crimea every year, the result will be the same. How was the 78th anniversary of deportation celebrated? We always celebrated this date with prayers. Early we prayed in every mosque. But this year, due to the limitation of the pandemic, we prayed in one mosque and broadcast this prayer all over the world.
К сожалению, не успели мы подготовить перевод, потому что всего лишь несколько часов назад закончилась эта конференция, но я думаю, что те наши слушатели, которые знают английский язык, поняли, о чем идет речь. Так вот, о чем я хочу спросить. Вот по моим наблюдениям, по жизненному опыту и по опыту общения с представителями крымско-татарского народа, ну, мне сложно представить такую ситуацию, когда крымский татарин, который знает вот хотя бы азы английского языка, он будет использовать слово celebration в связке с упоминанием днем депортации. Поэтому вопрос, ну, такой. Сами участники этой конференции писали свои тексты?
Насколько я знаю, текст составляли они, а переводили уже на английский, ну, им, безусловно, помощники, другие люди. Но я хочу сказать, что Макарь, например, прекрасно английским владеет, это было видно, и у него хорошее произношение. Да, конечно, говорить, что там Гритчина и Эйсадула владеют хорошо, полноценно английским языком, видимо, нельзя. Они старались, как могли, но в конце концов, когда уже начался этап свободной дискуссии, они перешли на русский язык и практически синхронно их переводил переводчик. Возможно, были какие-то там неточности в переводе. Я тоже согласен, что слово «celebrate» здесь, ну, как бы, мягко говоря, не очень уместно. Но это мелочи по сравнению с главным. То есть общей картины этой, на мой взгляд, отнюдь не портило, даже если и были какие-то недостатки вот, и неточности в этом переводе. В любом случае, тот же самый Баиров, это достаточно авторитетный человек, с хорошим образованием теологическим, уважаемый человек, в крымско-татарском сообществе. Поэтому я не думаю, что вот нужно на эти частности какое-то уж такое преувеличенное внимание обратить.
Ну хорошо, давайте, вот у меня последний вопрос остался, который я бы хотел вам задать. Из четверых участников, которые российская сторона для этой конференции предоставила, да, из Крыма, вот они позиционируются как независимые представители, да, мнения крымчан. Трое из них, судя по информации из открытых источников, как минимум трое, члены партии «Единая Россия». Вас не смущает это обстоятельство?
А я член партии «Яблоко» до сих пор.
Ну, мы говорим о правящей партии.
Кое-кто сейчас, наверное, упадет в обморок, сидя у радиоприемников. Поэтому здесь, да, у меня особая позиция по крымскому вопросу, в целом по международной повестке. Но до сих пор меня, кстати, из партии почему-то не исключили. Не знаю почему. Вот, поэтому, ну, «Единая Россия», да, обладает определенным, наверное, авторитетом на территории Крыма, но есть представители других партий.
Благодарю.
Ваш покорный слуга.
Да, благодарю вас за ваше мнение, за то, что за беседу. Благодарю. Напомню, что с нами на связи был Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Продолжаем мы разговор. Напомню, что мы обсуждаем онлайн-конференцию, которая была созвана членом Совета Безопасности ООН России по крымской проблематике с участием представителей из Крыма. И я напомню, что можно присоединиться к нашему разговору. Я вижу, очень активно идет обсуждение эфира в комментариях YouTube и Facebook, но вот не успеваю физически все читать. Общаюсь я с нашими собеседниками. Вы можете войти в их число, позвонив нам по телефону. Ваши вопросы гарантированно прозвучат, ваше мнение тоже будет услышано в Крыму. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Мы продолжаем наш эфир. С нами на связи Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, глава крымско-татарского ресурсного центра. Искендер, несколько слов о ваших впечатлениях от той конференции, которая вчера прошла по инициативе России.
Ну, однозначно, что здесь можно сделать несколько выводов, и я, в принципе, в преддверии этой конференции дал как бы свои предположения, что можно ожидать. В первую очередь, конечно же, Российская Федерация попыталась отреагировать на заседание, на неформальное заседание в рамках Арии, которое проходило 6 марта, и оно было инициировано Украины, Великобритании, США и Франции, именно по вопросам Крыма. Во-вторых, это создание площадки для того, чтобы продемонстрировать или попытаться представить больше тех людей, которые на самом деле бы, если бы не в формате видеоконференции, не учитывая, скажем, если бы не вот ситуация с коронавирусом, то данные люди, они бы не смогли бы приехать в связи с тем, что они подпадали бы под санкции, и, соответственно, они не получили бы визы. Но, в-третьих, конечно же, как всегда, заготовленные Российской Федерацией, мы видели, как читали ответы, потому что они были заготовлены. И на самом деле они, конечно, ожидали, что какие могут быть вопросы. И, соответственно, это создавалось в первую очередь для того, чтобы граждане Российской Федерации, люди с изоккупированного Крыма могли подумать о том, что вот, пожалуйста, же, вот проводится совещание ООН, Совета Безопасности ООН, и таким образом вот пытаются услышать же так, ну, крымчан, тех, которые живут в Крыму. И неоднократно спикер давал свои такие акценты на том, что давайте мы послушаем больше тех людей, и я буду меньше комментировать, хотя мы видим, что там практически все было заготовлено спецслужбами. Ну и последнее, это, конечно же, я думаю, что таким образом, выводя так называемых крымчан, они пытаются еще создать некую такую картинку, потому что именно в 2020 году на самом деле должны быть по существу рассматриваться и как ЕСПЧ дела Украины против Российской Федерации, так и в международном суде. Ну и скажем, почему я говорю, что заготовленные, потому что там был ряд ляпов, и, к примеру, у Исадуллах Баиров, он читал свои ответы, и явно было, что это вот такие вот накладки, которые часто используют вот оккупационные власти, что 18 мая – это как празднование. И, соответственно, на английском языке он и произнес «celebrate», хотя на самом деле 18 мая нужно опоминать, отмечать, поэтому должно было быть использовано «commemorate». Поэтому такие клише, они явно видны. А Садуллах Баиров, даже не задумываясь, просто машинально читал то, что ему предлагали.
Вот еще от содержательной части я бы хотел спросить, потому что, ну, действительно, была часть вот на этой конференции, когда представители стран Евросоюза задавали свои вопросы, в частности, вопрос о таком принуждении, да, сейчас крымских татар покидать Крымский полуостров, были озвучены какие-то цифры. И вот что ответил бывший руководитель телеканала «Милет» и депутат подконтрольного Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев. Давайте послушаем этот фрагмент.
Где коллеги взяли, вот и господин из Чехии, из Германии, где есть ли у вас в списке тысячи этих крымских татар, которые приехали жить куда-то? Вот я крымский татарин, я с 95-го года живу в Крыму. И я знаю, что, может, территорию Крыма покинуть за последние 6 лет, ну, может, не знаю, человек 500, и все. Мне просто интересно, где взяли эти тысячи людей и такие цифры. У вас есть вообще списки этих людей? Ведь вся статистика, такие цифры должны подтверждаться статистикой. Если мы говорим про нормы международного права, почему не поднимается вопрос электроэнергетической блокады и водной блокады Украины по отношению к Крыму? Это тоже относится к Крыму, относится к международному праву. 2,5 миллиона людей не получают сегодня достаточное количество воды. Это ненормально. хочу сказать, что крымские татары живут хорошо в Крыму. Нас такое же количество, как было, значит, по состоянию в 2014 году. Мне просто ради интереса предоставьте эти списки, потому что для меня это большой шок, что у вас такая информация. Проверьте свою информацию.
Ну вот большой шок у Эрвина Мусаева. Напомню, что беседуем мы с Эскендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа и главой крымско-татарского ресурсного центра. Что вы можете ответить господину Мусаеву?
Ну, в первую очередь, у господина Мусаева вообще был такой ментовский, я бы сказал, вот такой ФСБшный тон, потому что это не только по поводу предоставления списков, когда он пытался заявить о том, что, конечно, как могут быть у дипломата списки, он прекрасно это понимал, и явно это ФСБшная заготовка, потому что дипломаты, они будут опираться все-таки на официальные данные именно официальных органов Украины, которые регистрируют у себя непосредственно тех людей, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. И эти данные, они однозначно есть, и, соответственно, понятно, что это были вот такие вот хамские отношения. Или там, допустим, того же Мусаева был хамский вот такой вопрос. Ответьте мне относительно референдума при объединении Германии, понимаете? То мы видим вот такие вот посылы. Или, с другой стороны, постоянные посылы по поводу, опять же, заготовка, почему нам не дают воду, почему нам не подают электроэнергию и так далее. Но потому что есть страна-оккупант, которая в соответствии с Женевской конвенцией должна обеспечивать оккупированную территорию. Так пусть страна-оккупант и думает об этом, как она должна обеспечить. Или я, опять же, вспоминаю представительницу, которая представляет украинское, якобы украинское общество, тоже постоянно были эти посылы с ее стороны и постоянно относительно воды. Она там крымская украинка, которая ждала, когда вернется Крым домой в Россию. Представляете, сами посылы какие. Это Анастасия Гречина была там. Или Днепровская вода, это не вода Украины. Вот, понимаете, это вот постоянные вот такие вот посылы о том, что чтобы именно игра на публику, игра для того, чтобы больше показать. Я же говорил, одна из целей – это именно для граждан Российской Федерации и для жителей оккупированной территории и именно вот дать вот такие вот, ну, это свойственно ФСБ и для того, чтобы играть на публику для своей аудитории.
И еще такой момент. Было сказано много вчера и о Меджлисе крымско-татарского народа, вот этими так называемыми представителями из Крыма, начиная от обвинений, которые прозвучали в адрес Мустафы Джемилева, да, от Александра Макария, если я не ошибаюсь, до такого определения, что, мол, те крымские татары, которые уехали из Крыма, они не считаются крымскими татарами. Я считаю, что очень важным будет дать вам ответить на такое утверждение. Вот назвали вас украинским татаром. Да.
Опять же, это свойственно ФСБ, знаете, ведь этническая группа или наш этнос, который называется крымские татары, независимо где мы бы ни находились, в Турции, в Румынии, в Германии, на материковой части Украины, потому что у нас есть, скажем, самоидентичность, язык, культура, там, религия и так далее. А вот как раз-таки это вот те закидоны, что вот татары, те, которые живут в Крыму, они крымские, а те крымские татары, которые живут за пределами, они уже разные другие. Вот как раз-таки вот эти вот закидоны, они направлены на то, чтобы, опять же, больше вбить клинья между теми крымскими татарами, которые вынуждены находятся на материковой части Украины, и теми крымскими татарами, которые находятся в Крыму.
Ну и понятно, что это ФСБшные приемы очередные. Ну и с другой стороны, опять же, там они заявляют якобы там о сборе денег, о том, что там с крымского татарина с каждого собирались деньги. Это, ну, прямая ложь. И причем об этом говорит некий такой специалист, Макарь, который прям так все знает. И я понимаю, если бы об этом говорили бы там крымские татары. Да, в свое время были такие идеи создания национального бюджета. Но о сборе, или тем более насильственном требовании сборе денег, ну, я не знаю, это откуда они взяли. Но опять же, это выброс информации в информационное пространство для того, чтобы создавалось некое вот такое мнение, что с кого-то там что-то выманивали или угрожали людям.
Журналист и бывший чиновник Макарь, излагая эту информацию, ссылался на слова неназванного знакомого. Ну, вот такой источник информации у него был. Я благодарю Эскендера Бариева за беседу с нами. Напомню, что с нами был на связи Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, глава крымско-татарского ресурсного центра. Еще несколько минут у нас осталось для того, чтобы обсудить эту тему. И с нами на связи Ольга Скрипник, координатор крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. По вашему мнению, насколько то, что вчера было озвучено во время вот этого события, этой конференции, которую созвала Россия, насколько вот то, что было озвучено, относится к крымской реальности, вот теми представителями из Крыма?
Доброе утро и доброе утро всем радиослушателям. Ну, во-первых, то, что вчера происходило, как раз еще раз подтверждает позицию о том, да, что Российская Федерация игнорирует международные нормы. И даже сегодня диалог с Александром Молоховым, который глава, да, Совета по международно-правовым отношениям, он постоянно избегал как раз и полностью игнорировал вопросы того, что есть международные нормы, которые четко говорят о том, что Крым оккупирован, что там нарушаются права человека. То же самое происходило, в принципе, ночью. Мы слышали, ну, даже не аргументы, а некие доводы, некие спичи о Крыме, которые не связаны с ситуацией, правами человека, которые действительно не отражают ситуацию. И то, что важно, мы видим, что тексты в основном были пропагандистского характера, там звучали бандеровцы, фашисты, и в основном многие пытались характеризовать субъективно, да, ситуацию, которая в самой Украине на подконтрольной территории происходит. Таким образом, в принципе, люди не говорили про Крым. И добавлю, что, в принципе, эта конференция, в том числе ответ на то, что происходило 6 марта, это было официальное мероприятие, которое тогда проводилось в ООН. Я брала участие, также Рифат Чупаров был, Антон Кореневич, представитель президента в Автономной Республике Крым. И тогда Россия тоже пыталась включить именно этих же людей по видеоконференц-связи, но ей было отказано организаторами, тогда был полный зал. Вот. И Россия сейчас, используя ситуацию с коронавирусом, попыталась все-таки вернуться к этой теме, поскольку сейчас все происходит в видеоконференции, она смогла получить такую возможность использовать эту ситуацию для вот, того, в принципе, мероприятия, которое мы вчера нам задали. Поэтому, да, действительно, это не отражает ситуацию с правами человека. И на мероприятии, которое проводилось нашим участием 6 марта, выступал в том числе и представитель Верховного комиссара ООН по правам человека, который подтвердил те как раз факты нарушений военных преступлений со стороны России, о которых говорили и украинские правозащитники. Поэтому то, что мы видели вчера, наоборот, мне кажется, как раз показывает и играет, скажем так, негативно, и показывает Россию в том ключе, что она игнорирует и, в принципе, ну, в чем-то даже, по-моему, это было какое-то насмехательство, да, над нормами ООН, то есть, говоря в ООН, полностью игнорировать все международные документы и решения, в том числе суда ООН. Поэтому выглядело это как раз таки, ну, действительно, как фарс, не имея ничего общего с реальной ситуацией.
Ну вот Александр Молохов расценивает опыт того, что произошло 21 мая, как положительный опыт и говорит, что это только вот начало, да, и будут какие-то дальнейшие шаги. По вашему мнению, насколько исчерпаны здесь возможности России вот в использовании такого инструмента, да, как конференция по формуле Ария, и по вашим ожиданиям, будут ли в дальнейшем предприниматься вот подобные попытки провести такие мероприятия?
Ну, что касается Александра Молохова, как любого представителя оккупационных властей или российских властей, они в любом случае всегда будут позитивно говорить о том, что бы ни делала Россия. Что касается самого мероприятия с ООН, первое, что это будет действительно использовано на внутреннем, скажем, да, потребительском рынке в России и в Крыму, где Россия будет, естественно, в пропагандистских целях использовать это мероприятие о том, что якобы они вот выступили в ООН и повлияли на ситуацию, донесли правду. Вот. Но что касается международного уровня, тут как раз обратная ситуация, потому что тот диалог, о котором якобы сейчас пытается говорить Россия, его не было, потому что страны как раз-таки выступали, да, и Франция, и Германия, и ЕС, они четко говорили о том, что Крым оккупирован, то, что Россия должна освободить эту территорию, перестать нарушать права человека, поэтому как раз-таки это совершенно не диалог. Россия услышала как раз ту позицию, которую она не хочет слышать. Вот. Но что касается дальнейших действий России, то я однозначно прогнозирую, что, и это уже есть тому подтверждение, что Россия и дальше будет пытаться, да, через, в том числе, ситуацию с COVID-19, через бюрократические все эти механизмы попытаться взломать какие-то устоявшиеся, да, на сегодняшний день нормы, как, например, санкции. И она уже пыталась несколько раз использовать COVID-19 для того, чтобы снять санкции, в том числе по Крыму. И я думаю, что еще не раз она будет возвращаться к этому, поэтому здесь очень важна проактивная позиция Украины, солидарность международного сообщества. И мы подавали, в том числе, нашу информацию, которую мы распространяем среди международных организаций в связи с COVID-19, а также в связи с продолжением призыва и нарушением прав человека, о том, что кроме сохранения этих санкций нужны новые пакеты санкций. То есть здесь очень нужна жесткая реакция против России, потому что использовать такую сложную ситуацию, как COVID-19, в своих же целях, тоже недопустимо. И я надеюсь, что этого не произойдет. И, в принципе, вчера мы слышали довольно четкую позицию большинства стран, которые не поддержали, да, то, что пыталась сделать Россия. Я думаю, что будет так, но Россия точно будет использовать ситуацию еще неоднократно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Напомню, что обсуждали мы конференцию, которая произошла 21 мая по инициативе России, члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой анонсировалось участие крымских представителей, которые должны были по замыслу организаторов этой конференции донести незаангажированное объективное мнение о том, что происходит в Крыму. Насколько это получилось, мы обсудили в нашем эфире. Вы можете ознакомиться с непосредственно двухчасовой видеозаписью. Она также доступна. Она есть в свободном доступе. Можете сами составить мнение о произошедшем. Свои впечатления можете писать нам в комментарии. Можете присылать нам по редакционной почте. Будет интересно почитать. Ну, также я напомню, что мы ждем от вас не только по этой теме, да, информации, ваших впечатлений. Делитесь с нами той информацией о том, что происходит в Крыму. Крымчане имеют право знать, и мы, конечно же, поможем вам рассказать о том, что происходит в Крыму, и узнать о том, что происходит на Крымском полуострове. Мы продолжим наш эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. И присоединяется к нам Андрей Гевко. Андрей, как меня слышно?
Слышно отлично. И я пришел не с пустыми руками, я пришел с темой. Мы будем говорить о том, что, собственно, уже фактически 2 месяца карантина прошло на материковой части Украины, и в Крыму. Кроме того, по всему миру активно обсуждают пандемию. Всемирная организация охраны здоровья постоянно публикует новые материалы, следит за всем, что происходит, но это не спасает людей от того, что так или иначе определенные люди либо по незнанию, либо по умыслу, либо из каких-то, наверное, конспирологических соображений все равно распространяют фейки, связанные с коронавирусом. Вот один из последних фейков — это о том, что коронавирус передают комары, и вот как минимум эту часть пришлось опровергать как Всемирная организация охраны здоровья, так и Министерство охраны здоровья Украины также недавно публиковало о том, что нету подтвержденных случаев переноса COVID-19 насекомыми, что они пока что не инфицируются этим вирусом. И вот для того, чтобы разобраться, что делать с фейками, вообще какие сейчас самые распространенные фейки, которые касаются COVID-19, мы поговорим с Наджией Фими, основательницей Джанлы Радио. Она с нами на связи. Наджия, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я знаю, ваша радиостанция регулярно готовит такие вот информационные небольшие программки, которые развенчивают разные мифы, касающиеся COVID-19, и призывают людей к тому, чтобы они здраво воспринимали как угрозу, так и ее отсутствие. Расскажите, вот из последнего, из того, что вы могли бы вспомнить интересного, какие вот самые такие, наверное, яркие фейки про COVID-19, которые могут навредить людям, появились за последнее время?
Ну, на самом деле количество фейков, которые появились в связи с распространением, в связи с пандемией коронавируса, они меня удивили. Я, конечно, предполагала, что мы живем в эпоху постправды, и фейки – это не, уже неотъемлемая часть нашего сегодняшнего информационного сопровождения ежедневного. Но то, что фейкам оказались подвержены настолько большое количество людей, меня удивило. И когда, конечно, пошел шквал, цунами информации про коронавирус, фейки начали распространяться с удивительной скоростью, и объем этих фейков, и качество этих фейков, конечно, поражал. То есть, ну, мы помним, да, эти самые смешные фейки про, например, то, что коронавирус можно лечить с помощью имбиря, и стоимость имбиря на рынке в Крыму подскочила в 10 раз. Потом фейки про то, что будут летать вертолеты, которые будут какие-то там вещи, средства распылять, и нужно там закрывать балконы, и прочее, и прочее.
Про целебный воздух. Целебный воздух крымский еще был фейк. Что...
Да-да-да, целебный воздух Крыма убьет коронавирус. Морская вода его смоет. То есть масса-масса таких фейков, причем распространяли их люди, уважаемые в социуме, да, те как бы люди, которые... мнению которых люди, аудитория прислушивается. И это было самое обидное, собственно, поэтому мы и начали эту нашу такую